Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Николай Лейкин. «Арест» и «Людмила». Краткий роман из дачной жизни. Часть первая. Глава первая. Из дневника штаб-офицерской дочери Людмилы Трубищевой. Вот и еще месяц прошел, а я по-прежнему в девицах. Говорят, что весною мужчины нежнее и влюбчивее, но 30-ю весну живу, а что-то этого не замечаю. Нынче последний год маменька наняла дачу. Уж ежели, говорит, ты и нынешним летом не сумеешь себе подцепить мужа, то переедем куда-нибудь на пески или на петербургскую сторону и будем там жить безвыездно. По крайности, там хоть какой-нибудь чиновник наклюнется, который возьмет тебя из-за пары платья, да и за шинели с енотовым воротником. Я много плакала. Как хотите, за чиновника еще в придачу к енотовому воротнику выходить не хочется. Ах, ежели мы были богаты, а то на маменькую пенсию немного разгуляешься. А ведь выходят же замуж и бедные за богатых. И не лучше меня да выходят. Чем я хуже других? Сердце у меня нежное, шиньон всегда роскошный, талия в корсете стройна, а в лице даже и в сильный жар матовая бледность. Кроме того, я столбовая дворянка и настолько древнего рода, что одного нашего предка еще при Иоанне Грозном били батагами нещадно и отрезали нос и уши. Вот уж более недели, как мы живем на даче на Черной речке, а я еще ни разу не разговаривала ни с одним мужчиной, хоть сколько-нибудь похожим на жениха. Каждый день хожу в Строганов, в сад с книжкой и, сидя на скамейке, читаю в уединении. Но мимо проходят или гимназисты с собаками, или семейные мужчины с женами. Замечательно, что ни офицеров, ни молодых людей совсем не видно. А все трактирная жизнь и нигилизм виноваты. Никого не тянет к семейному очагу, а все норовят больше или на минеральные воды, или в Демидов сад. Нужно бы было по вечерам ходить в благородное собрание. Там холостых очень много. Но у маменьки и пенсионная книжка в залоге, и деньги все прожиты. Дома всего 4 рубля, а дворник ходит к нам по 2 раза в день и просит денег за дачу. Сегодня сидела в Строгановом саду, слушала щебетание птичек, мечтала, и вдруг вспомнила о нем, о моем милом Владимире. Это был молодой уланский корнет с удивительно любящим сердцем. Он был влюблен в меня до безумия и хотел просить у маменьки моей руки. В случае отказа хотел застрелиться, но злые языки начали говорить, что он выдал фальшивые векселя и принужден был бежать. Но я не верю в это. Нежные сердца на это не способны. Мечтая о нем, и сама не знаю, как нацарапала на скамейке булавкой следующее. «Нежный друг, где ты? Явись! Тебя ждет по-прежнему любящая тебя Людмила». Глава вторая. Из дневника отставного юнкера Ареста Подтяжкина. Вот уже месяц, как живу на даче в новой деревне. Нанимаю за 15 рублей в лето коморку у парикмахера. Слава богу, что теперь начались теплые дни, а то в начале весны, особенно по ночам, было так холодно, что зуб на зуб попасть не мог. Укрылся бы, да и укрыться нечем. Халат и теплое одеяло в залоге за 3 рубля, а деньги и пошли на задаток за дачу. В кармане всего полтинник и в перспективе ноль. Вся надежда на приобретение места или на выгодную женитьбу. Ежели бы какая-нибудь сваха взялась меня женить на 10 тысячах, 3 тысячи бы ей из них отвалил. Когда у меня деньги, я щедр. Целый день бегаю по новой деревне и по Черной речке, ищу знакомств. Но дачники как-то туго знакомятся, а приятно иметь знакомства. Во-первых, можно всегда пообедать, а во-вторых, дочки и племянницы. Ежели с хорошим приданным, то можно и увести, обвенчаться, а потом старикам в ноги и делу конец. Ведь девушки глупы. На днях познакомился с одной многосемейной дамой. Сегодня гулял с ней по Черной речке. Переносил ее ребятишек через лужи, делал им свистульки из травы, пел петухом и все думал, что пригласит обедать. Не тут-то было. Рассказала, что у нее сегодня ботвинья и жареный поросенок с кашей, и распрощалась. Да еще спрашивает, где вы обыкновенно обедаете, мосье? Удород-то, говорю, а в душе послал ее ко всем чертям. Делать нечего. Купил в лавочке полфунта колбасы и булку и отправился обедать в темную аллею строганного сада. Лишь только съел свою порцию, как вдруг на скамейке заметил нацарапанное булавкой чье-то душевное излияние. Какая-то Людмила взывает к другу и просит его явиться. Вынул карандаш и написал: «Я был здесь и мечтал о тебе, неземная Людмила». Арест. Почем знать, может быть, завяжется роман, а с ним вместе придет и мое счастье. Влюбиться в меня не мудрено. Я молод, не дурен собой, и только месяц назад ухитрился сшить в долг новую пару платья. Глава третья. Из дневника штаб-офицерской дочери Людмилы Трубищевой. «Нет, на свете среди черствых натур есть и незагрубелые. Вчера на мой вопль к нежному другу, который я нацарапала на скамейке, откликнулся какой-то арест. Я верю в предопределение и в симпатии душ. Почем знать, может быть, провидение назначило его быть спутником моей жизни и слиться со мной в одно целое. Вот что я написала под его подписью. Кто бы ты ни был, мечтатель, но я сочувствую тебе как в радости, так и в горе. Всю ночь видела его во сне. Он представился мне брюнетом. О, как жгуче были его поцелуи! С замиранием сердца приблизилась я сегодня опять к заветной скамейке, и, о, радость! На ней новая надпись. Людмила, назначь аресту, когда он может видеться с тобой и наслаждаться природой». Под этими строками какой-то мерзавец написал скверные слова, но я их стерла. Продолжать переписку или бросить, ведь сердцем играть опасно. Почти всю ночь просидела я у открытого окна и думала, назначить ему свидание или нет. Воображение рисовало его мне то вихрем, мчащимся на коне, то медленно плывущим в гондоле, но вдруг кто-то неприлично выругался, и я принуждена была закрыть окно. Решено. Маменька отправилась в город закладывать 4 чайные ложки, а я бросилась в Строганов сад и написала на скамейке «Завтра в 9:00 вечера». Но нет, я не доживу до завтра. Глава 4. Из дневника отставного юнкера Ареста Подтяжкина. Роман завязывается. Завтра мне назначено свидание. Бьюсь об заклад, что это какая-нибудь блаженная вдова, а вдовы всегда любят хорошо поесть. Сегодня заложил кое-какое белье и купил себе перчатки. Неловко же идти на свидание без перчаток. У моих квартирных хозяев к обеду был жареный гусь. Денег ни гроша, целый день шлялся по улицам, и хотя встретил до 10 знакомых, но ни одна шельма не пригласила обедать. Только успел выпить чашку кофе, но без хлеба. Возвращаясь домой голодный, увидел, что хозяйская кухарка и ученики едят щи. Тут мне мелькнула счастливая мысль. «Бегите, — говорю, — на поле, воздушный шар опускается». Они побежали, а я съел щи и с остатками опрокинул чашку. «Пусть думают на кошку». Был на свидании. Нет, это не вдова, а девица. И девица крепко поношенная. Ну, да все равно. Господи, кабы за ней было хоть 5000 приданого, я и тем был бы доволен. Вот как было дело. Подхожу к скамейке и вижу, сидит с книжкой в руках девица, а сама все по сторонам смотрит. Я раскланялся. «Позвольте, — говорю, — узнать, вы Людмила?» «Да, а я Арест. Честь имею явиться». Она потупилась. «Не сочтите, — говорит, — мою переписку за серьезное. Это просто детская шалость». Я, разумеется, сел с ней рядом и заговорил о любви. Потом проводил ее до дому и, прощаясь, выпросил у ней на память нашего первого свидания носовой платок. Порешили сходиться каждый день. Платок батистовый, вышитый. Его тотчас же заложил в табачные лавки за целковый и ужинал в трактире солянкой. Глава 5. Из дневника штаб-офицерской дочери Людмилы Трубищевой. Виделась с ним. Сердце меня не обмануло. Он брюнет. Ах, как мне было стыдно моей навязчивости. Но он оказался прекрасным человеком, верующим в симпатию душ. Из слов его я узнала, что он богатый помещик, долго странствовал за границей и приехал в Россию искать права на затерянное графское достоинство. Сегодня мамаша рассердилась и сказала: «Нет, уж видно, пора тебя на живодерню. А я ей в ответ: «Погодите, к осени будем ездить в каретах и блистать в обществе». И при этом рассказала, что познакомилась с богачом, который за мной ухаживает. Сейчас начала ему вязать в подарок бисерный кошелек. Все неприятности. Сейчас был дачный хозяин и требовал денег за дачу. Ежели, говорит, к воскресенью не отдадите, то съезжайте вон. Пусть лучше пустая стоит. Господи, что ж это такое? Только началось дело, и вдруг съезжать. Ах, кабы он скорее сделал мне предложение и подарил браслет, тогда можно было бы его заложить и извернуться насчет дачи. Глава 6. Из дневника отставного юнкера Ареста Подтяжкина. Вот уж с неделю хоровожусь с ней, познакомился даже и с ее матерью, а до сих пор не видал еще от них и стакана чаю. А должно быть, они очень богаты. Мать всюду носит с собой на руке редикюль и все жалуется на непрочность замков на даче. Непременно в этом редикюле банковые билеты. Был у них в доме. Живут неважно, но ведь на даче редко кто живет с комфортом. Старуха должна быть очень жадна, потому что то и дело толкует о дороговизне и о том, что нынче очень трудно верить людям. Угощали кофеем, но без булок. Когда они обедают? Вот вопрос. Людмила говорит, что в 3 часа, но сегодня я сидел у них с 11 часов до 6 вечера, а у них и на стол не накрывали. Денег у меня ни копейки. Единственное лицо, которое мне верит на даче, это пряничник, а потому вот уже 4-й день питаюсь медовыми ковришками.
Конец первой части. Продолжение слушайте через час.